Йога Васиштха, глава 5, об окончании. Васиштха продолжил. Я расскажу тебе, о Рама, как мудрец Уддалака достиг высшего осознания истины. В уголке земли, покрытом мощными горами Гандхамадана, на одном из пиков стояло огромное дерево. Где-то там и жил мудрец Уддалака. Еще будучи маленьким мальчиком, он хотел достичь высшей мудрости. Конечно, тогда он еще мало понимал, и разум его был беспокоен, но у него было чистое сердце. Он истязал свое тело, изучал святые писания, занимался разными практиками, и у него начала проявляться мудрость. Однажды, сидя в одиночестве, он подумал так. Что такое освобождение, которое, как говорят, высшая ценность, которую следует достичь? Потом уже не будет страданий и новых рождений. Когда я успокоюсь навсегда в этом состоянии? Когда волнения разума, вызванные желаниями и помыслами, прекратятся. Когда я освобожусь от мыслей, я это сделал, я должен сделать то. Когда мой разум прекратит искажать воспринимаемые связующими отношениями и станет как лотос, который растет на воде, но не затрагивается ею. Когда я пересеку эту реку к берегу освобождения с помощью лодки мудрости. Наше тело святые уподобляют лодке, транспортному средству, а духовный путь уподобляется переправе на другой берег освобождения. И святые говорят, не мешкая, не теряя зря время, не растрачивая драгоценное человеческое рождение, используй эту лодку человеческого тела для переправы на другой берег. Что такое этот другой берег освобождения? Как переправиться на другой берег освобождения? Это является настоящим предметом исследования для садху. Другой берег освобождения означает жизнь Бога реальную, божественную реальность, в которой нет реинкарнации, страданий, рождения и смерти. Вся Вселенная, в которой мы живем, это материальная природа, прокрити. Материальная природа отличается от Абсолюта, согласно учению Веданты. Абсолют не имеет формы, он бездеятелен, в нем нет субъекта, объекта, он не творит. В нем нет времени, пространства, пяти элементов, трех гун. Материальная природа прокрити отличается от Абсолюта. И вот вся наша Вселенная — это прокрити. Грубый мир физический, тонкий мир, причинный мир — это все прокрити. Все, что не есть, — это прокрити. Творит прокрити, разрушается прокрити. Брахман во всем этом не участвует. Но как происходит творение? Сила сияния Абсолюта, она как бы оплодотворяет прокрити как материальную природу, и в материальной природе происходит творение. И прокрити бывают двух типов. Сатвичное прокрити, в которой доминирует свет, светоносность, называется майя. Это тонкая вуаль на Абсолюте. и все боги, ситхи, святые, которые имеют персональность, субъективность, это сатвичное прокритие. Это все область небожителей, бессмертных небожителей, в которых живут ситха, пуруши, совершенные души, не те ситхи, вечно освобожденные души, уттама пуруши, наивысшие души. И большая часть, можно так сказать, Вселенной, возможно, не является вот такой, как наш мир. Она является формой майи, формой тонкой божественной иллюзии, в которой живут божественные души. Другая форма прокрити называется авидья или сансара. Это мир, в котором живем в том числе и мы, и другие обусловленные живые существа. В области авидьи сансары доминирует не светоносная, сатвичная майя, доминирует тамас, раджас, а сатва есть, но в малых пропорциях. То есть пропорции трех гун значительно смещены в область раджаса и тамаса. Если в области богов пропорция значительно смещена в сатвичную майю, в область сатвы, то наша область, она значительно смещена в раджас и тамас. Если в области богов божественная истина осознается прямо, то в нашей области она не осознается почти. Потому что тамасичные, раджасичные энергии сильно подавляют нашу врожденную способность к осознаванию. Она переживается как бы в форме счастья, но не осознается. Переживается, но неотчетливо. И эта неотчетливость, она возникает из-за кармы, которая состоит из раджаса и тамаса. И в области сансары или авидьи, неведения, действуют две большие силы, которые влияют на души, которые рождаются в этой области. Первая сила называется рага, сила желания, сила влечения. Она порождает зависимость. Например, если вы испытывали какое-либо влечение к чему-либо, это действие рага. Ну, например, есть у кого-то желание есть какую-то еду, желание получать какую-то информацию. Любые виды желаний, страстных желаний, страстей, зависимостей, сексуальные желания, привязанность к другому человеку. У кого-то жажда власти непреодолимая, у кого-то жажда денег, у кого-то жажда к красивым нарядам. У кого-то привязанность к собственному телу, к красоте своего тела, любование. Все это различные формы раги. Вот рага — это наша захваченность. Она показывает, на чем мы попались. Конкретно, на чем наша душа попалась. И рага не дает душе в этом мире быть в осознанности. У кого-то фактически у подавляющего большинства жителей сансары в мире людей есть рага как зависимость от своего эго. То есть даже если мы не попались на чем-то грубом, еда, секс, власть, деньги, что-то еще, то мы попались на эго. У нас есть тотальная зависимость от эго. Мы очень привязаны к своему эго, потому что такова рага, такова сила гравитации материального мира. Хотя эго не существует, но нас угораздило как-то привязаться к нему. Другая сила, которая влияет на души в этом мире, называется викальпа. Викальпа — это сила проецирования, сила фантазии. Ум обладает огромной способностью к проецированию. Мы недооцениваем, явно недооцениваем его. Именно ум спроецировал наше тело в этом материальном мире. Именно ум проецирует нашу судьбу, и мы проживаем то, что он сейчас спроецировал. Вот он раньше, когда мы были перед рождением в тонком теле, это все создал, спроецировал, а теперь мы вынуждены это отрабатывать. Наши родственники, друзья, наше материальное положение, страна, тело, наша семья, наша нация, раса, наше окружение, наши главные линии жизни спроецированы нашим умом. И ум обладает огромной проецирующей силой. И те, кто хорошо практикует, они понимают, о чем я говорю. Вот пока человек не практикует, он, может быть, недооценивает эту проецирующую силу, потому что физическое тело немного заземляет и лишает ум такой проекции. Но стоит уму оторваться и войти в подсознание, в тонкое тело, его проецирующая сила сразу показывает себя. Когда вы медитируете, это можно понять. Например, вы садитесь в медитацию, желаете быть в пустоте, чтобы мысли остановились, но, видите, мысли не останавливаются. Они идут сплошным потоком, кажется, между мыслями нет даже промежутка. Это проецирующая сила. И при перерождении, когда ум освобождается от тела, мы имеем дело только с тем, что у нас есть в подсознании, в тонком теле, с накопленной памятью. И эта проецирующая сила начинает оперировать именно тем, что есть у нас в памяти, и как пузыри на воде создает различные тела. Таким образом происходит перерождение. И вот сила притяжения рага и викальпа, сила проецирования, соединяясь, дают новое рождение. Вот это секрет сансары, секрет перерождения. Так воплощается механизм кармы. Например, если какой-либо человек много сражался с мечом, был воином в прошлой жизни, то у него остались отпечатки сражаться. У него память, щит, меч, копье, искусство владения мечом, боевые построения, военачальники, враги. То, что надо врага, любой ценой убить. У него такая воинственная хава, и у него остается это в памяти тонкого тела. И когда он покидает это тело, например, на поле битвы, то у него есть рага, привязанность к такому образу жизни. А викальпа, проецирующая сила, быстро проецирует реальность, так же, как в сновидениях. Когда нам снятся сновидения, мы ничего не делаем, чтобы они снились. Они нам снятся сами по себе, без усилий. Мы только успеваем подумать, о, как я здесь вообще оказался, что вообще происходит. Если нам удается хоть немного проснуться в сновидении, быть осознанным. Но чаще нам даже не удается проснуться в сновидении, быть осознанными. И мы просто проживаем проецирующий ум, эти викальпы, как само собой данную реальность. И вот так же происходит и перерождение. Ум спроецировал на основании подбора прошлых впечатлений кармы и мгновенно создал тело. И сила притяжения привела в тот мир, который соответствует проекции. Например, если это была проекция воина средних веков, то и материализация в материальном мире произойдет в такое время в подходящей обстановке. Как пресечь эти две силы, рагу и кальпу? Как освободиться от кармы? Это и есть вопрос освобождения, который ставится в йоге, в йога-васиштхе. Когда я смогу посмотреть на действия людей, как на игру ребенка? Когда успокоится мой разум? Когда прекратится иллюзорное различие между субъективным и объективным опытом посредством переживания опыта бесконечного сознания? Освобождение означает, что мы становимся свободными от проецирующей силы, от викальпы и от раги. Вот эти две силы являются собой такую гравитацию, гравитационную силу материального мира, гравитационную силу сансары. Материальный мир, сансара, обладает вот таким притяжением из-за этих двух сил. Например, если вы голодны и поставить еду рядом с вами, вкусную еду, вашу любимую еду, вы почувствуете, как ваши органы чувств реагируют. Это сила рага, раги. Рага проявляется как двеша, двойственность. То есть она проявляется не только как зависимость и притяжение, она проявляется и как и отвержение, и как ненависть. Например, если поставить человека рядом, которого вы ненавидите, ну, допустим, хотя вы садху, вы не должны никого ненавидеть, вы должны всех любить. Ну или, допустим, которому вы питаете просто отвращение, то даже несмотря на попытки любить его, ваш ум будет хотеть его любить, но где-то другая часть вашего ума будет отвращение испытывать. Это сила двеша, противоположная раге, поскольку если есть притяжение, есть и отвержение чего-то противоположного к чему притяжение. Почему отвращение? Потому что есть притяжение к чему-то хорошему, приятному, красивому, прекрасному, и идет отвержение отвратительного. Это обратная сторона. И вот так душа попадает в двойственность, рага порождает двеша, отвращение к каким-то вещам. И мы целиком попадаемся в сети двойственного восприятия мира, и это порождает абхиневешу, устойчивую жажду двойственного существования, жажду материального существования. И какова причина раги? Причина – забывчивость атмана, забывчивость своего божественного «я», своей божественной природы. То есть рага над нами имеет власть, да, но она имеет власть только в тот момент, если мы забываем атман. Если мы в этот момент помним атман, свою божественную природу, и это памятование становится нашей созерцательной практикой, рага над нами не властна. Откуда возникает забывчивость? Асмита. Забывчивость атмана — это асмита. Иногда она еще называется злая забывчивость атмана, потому что зло от нее исходит, все зло. Асмита происходит из авидии. Вот авидия — это и есть та область сансары, в которой мы живем. Вот. Авидия — это место, где живые души забывают Бога. То есть это как бы такое место, место ссылки на задворках Вселенной, где люди перерождаются. Потому что в материальном мире в сансаре действуют тамасичные и раджасичные энергии. Поэтому этот мир называется авидья. Сансара, авидья — это одно и то же. Здесь действуют сильные плотные энергии, которые подавляют нашу способность помнить Бога. И чтобы помнить Бога, надо прилагать усилия. В божественных мирах нет подавляющих энергий, тамаса, раджаса, нет плотного тела, и божественные существа легче помнят Бога и осуществляют свои божественные силы. Одновременно этот мир является местом для укрепления своего памятования Бога. Поэтому иногда говорят, что боги стремятся воплотиться в материальном мире, чтобы еще лучше научиться любить Бога и не забывать Его. Это как бы такая экстремальная практика. Например, когда вы чувствуете, что вы занимаетесь медитацией, все идет хорошо, и в хороших условиях ваша медитация идет идеально. Но чувствуете, что вам не хватает какой-то глубины. И тогда гуру говорит, отправляйся в место силы, если хочешь хорошо продвинуться. Месяц практики вместе силы равноценен 3 годам ретрита в хорошем, чистом месте. Вместо силы не надо отправляться раньше времени. Сначала надо практиковать в чистых, сатвичных, благоприятных местах. Если вы попытаетесь сразу практиковать вместе силы, это не принесет вам пользы. Быстро сбежите оттуда. Был один практикующий, который жил в Москве, он практиковал йогу, он решил читать мантру Кали и поехать в Индию и практиковать вместе силы. И он пришел к гуру, гуру в Индии его благословил, научил мантре Кали, передал практику богине. И он отправился практиковать ее на Смаше, на кладбище, и призывал Кали. Он практиковал где-то 2 недели, и Кали пришла. Когда Кали пришла, он убежал. Практика вместе силы с такими серьезными энергиями — это не шутки. И вот наш материальный мир — это тоже такое место силы для многих душ, которые стремятся углубить свою реализацию. Поэтому в этот материальный мир приходит несколько типов душ. Обычные живые существа, которые рождаются неосознанно, но их карма соответствует миру людей. Некоторые приходят из нижних миров, из адских миров, из мира животных, из мира предков. И земля для них — это райский уголок. Наверное, это можно представить, если существо из ада пришло, где его все время били, заставляли тяжело работать, где у него были только ужасные переживания, так выглядят ады. И он приходит сюда, здесь кормят, никто не бьет хоть. Красивые места, здесь нет огнедышащих лав, каких-то мечеострых деревьев, гнилотрупных болот. Нет служителей ады с трезубцами, топорами и мечами, которые постоянно ловят, рассекают, убивают. Так выглядит ады, если вы почитаете. Здесь довольно нормальная обстановка. Это место выглядит райским местом. Или если душа пришла из мира голодных духов, претов. Преты — это души, которые умерли в неудовлетворенном состоянии. Если душа чем-то была неудовлетворена, сильно недовольна, в удрученном, угнетенном, обиженном состоянии, она перерождается претом. И преты имеют вид раздутого живота, у них узкое горло, и они ничего не могут есть или пить. И даже если они получат что-либо, они попытаются это съесть или спить, то вода опаляет их внутренности, еда бесполезна. Потому что их взгляд на вещи, их кармическое видение не позволяет им получать, радоваться жизни и насыщаться. Их ум так искажен, что они видят все в нечистом виде. Например, если они посмотрят на какую-либо еду, эта еда будет испорчена. Если они посмотрят на здание, их здание покажется полуразрушенным. Это кармическое видение предков. Каждое живое существо пребывает в своем собственном кармическом видении. Миры, такие как ады, преты, сансарные небеса, миры людей, образуются кармическим видением. Они не существуют сами по себе, они образуются умами живых существ. И такое кармическое видение называется лока-дришти. Кармическое видение — это как точка зрения. Поэтому говорят, что у каждого живого существа своя правда, то есть нет одной правды на всех, кроме Бога, кроме неизменяемой истины Абсолюта, Сат. А в относительном у каждого своя правда. И эта правда зависит от кармического видения, от точки зрения, которую принимает живое существо. И говорят так, что когда существа ада смотрят на реку, они видят раскаленную лаву. Когда преты смотрят на реку, они видят гной и испражнения. Когда животные смотрят на реку, как рыбы, например, они видят среду обитания. Когда люди смотрят на реку, они видят просто воду, реку. Когда асуры смотрят на реку, они видят оружие. А когда боги смотрят на реку, они видят струящийся нектар бессмертия. Они видят, так говоря, молочные реки и кисельные берега. Река одна и та же, но каждое живое существо видит ее по-своему. Почему живые существа видят мир по-разному? Потому что их индрии, органы восприятия разные, их кармическое видение разное, и их память тонкого тела, читта, где хранятся все впечатления памяти, разные. Например, если боги видят дом, то они видят его не как дом, а как дворец. Если боги видят еду, они видят еду не как еду, а как нектар, нектар бессмертия, амрита. Если они видят другое существо, то в их видении это божество. То есть боги пребывают в чистом видении. Чистое видение означает, что мы все видим наполненным чистым божественным светом. В чистом видении каждая земля видится как чистая земля. Каждый камень как волшебный камень Чинтамани. Каждый человек как божество. Каждый дом как дворец божества. Каждый звук как благословляющая мантра. А каждая ситуация как божественная игра, лила. Вот чистое видение присуще только просветленным и божественным существам. А нечистое видение присуще существам, живущим в сансаре, в области материального мира. духовное пробуждение и освобождение связано не с перелетом из материального мира в небесный, не с географией, а с изменением кармического видения, с очищением кармического видения, с обретением чистого видения и переходом из нечистого восприятия, нечистого кармического видения в чистое. Кто-то может сказать, ну у меня тоже есть чистое видение, я люблю всех, я нормальный, я гармоничен, почему у меня нечистое видение? Но чистое видение, о котором мы говорим, это, скажем так, чистое видение очень высокого уровня. Потому что вот нечистое видение — это такой термин, не обязательно, что вы видите что-то грязное. Вот даже двойственность — это тоже уже нечистое видение. Даже вот дискретно воспринимать время как прошлое, будущее, настоящее — это уже нечистое видение. С точки зрения стандартов богов. Мы говорим о стандартах божественных существ, которые очень высокие. Воспринимать мерность, пространство, физические объекты, отделенными от себя, воспринимать время и пространство, субъект-объектное восприятие — это тоже различные уровни нечистого видения. Вот углубление в чистое видение означает, мы все ближе приближаемся к видению святых, божественных душ, к видению мира глазами Бога. Есть признаки, которые говорят, что наше чистое видение углубляется. Как это можно определить? Первоначальные признаки таковы, что наши отношения с духовными братьями и сестрами, вообще с другими людьми улучшаются, гармонизируются, становятся все более гармоничными. Чистое видение гуру, дхармы, санги, себя самого, своего тела углубляется. Четыре бесконечных — любовь, сострадание к другим живым существам — нарастают и становятся нашими собственными состояниями. Наша гармония в отношениях со Вселенной, с окружающим миром и с самим собой тоже углубляется. У нас нет внутренних противоречий, страхов, фобий, комплексов. Мы принимаем мир, принимаем себя, принимаем других в гармоничном, любящем состоянии. Наше прибежище и вера углубляется. Наша самая всегда чиста. Это признаки того, что начальные уровни чистого видения мы овладели. Затем следует стадия усмирения ума. Усмирение ума означает, мы утвердились в осознавании природы ума, и чистое видение стало нашей естественной природой. Каковы эти признаки? Любая еда — вы счастливы. Вы пребываете в ананде. Любая одежда — вы счастливы. Любое место на планете — вы счастливы. Любое положение, любой статус, любой род занятий — вы счастливы. Вот когда вы не теряете счастье при смене любых таких положений, это значит, ваше чистое видение углубилось. Итак, в этом мире рождаются души, которые влекомы рагой и викальпой. Есть другой тип душ, которые рождаются осознанно здесь. Они рассматривают материальный мир как средство продолжить свою духовную практику и за короткое время достичь пробуждения. В средних небесных мирах, таких как Сварга-лока, духовный прогресс невозможен, так считается, по крайней мере для не очень высоких душ. И вы можете жить в этих мирах только до тех пор, пока не исчерпаются ваши впечатления, ваша хорошая память. Вы можете наслаждаться этими мирами, переживать различные возвышенные эмоции, у вас будет тело в облике божества. Но духовный прогресс и процесс освобождения невозможен. Это подобно тому, как если бы вы поехали в какой-то курорт, шестизвездочный отель на Мальдивах. Там все оплачено, все прекрасно. Пальма, океан, чудесные закаты, ну надо работать. Вы живете как 10, 20, 30 лет, но практиковать там тоже сложно. Все время утонченное удовольствие, и вы не можете там практиковать. Вы думаете, пальмы – это хорошо, Мальдивы – это хорошо, но надо и практикой заниматься. Поеду я в более простую жизнь, ретрит. Едете, раньше ездили в Дивиалоку, или в Непал, или в Индию. И для чего-то вы идете в эти не очень такие условия, шестизвездочные, но вы едете туда. И вот подобным образом души из сансарных небесных миров некоторые воплощаются в материальном мире. Другой вопрос, что многие из них забывают, зачем они шли. Потому что материальный мир в мире людей тоже обладает своим очарованием, своей гравитацией, своей радой, притяжением. Наконец, есть третий тип душ, те, которые достигли освобождения. Им не нужен материальный мир, как существам из нижних миров. Им не нужен материальный мир, как полигон для практики. Они нисходят в этот мир с миссией. Это как доктора, которые ходят в больницу на работу. Им не нужна больница, но у них есть работа, долг. Они исполняют свой долг, свои обеты и обязательства, которые они давали ранее. Они воплощаются в материальном мире, чтобы помогать другим живым существам. Это аватары, миссионеры, ситхи, учителя, те, кто несут определенную миссию в этом мире. И мы должны определить свой тип, мы должны определить, к какому типу мы принадлежим, чтобы выбрать правильную стратегию практики. Это три известных, я перечислил три известных тантрийских типа. Они называются Пашу, Вира и Дивья. Пашу означает связанные путами, Вира означает йогин, герой героически настроенный. И третий тип называется Дивья, божественный. Если вы принадлежите к классу Дивья, то внутренняя реализация вам присуща, но нужно стереть небольшую пыль. Небольшая практика стирает эту пыль, и вы достигаете довольно быстро состояния самадхи, состояния пробуждения. И тогда вам гуру говорит: отлично, ты восстановил свое освобождение, иди открывай ашрам, иди проповедуй. У тебя есть миссия, занимайся ею. Ведь ты для этого и воплотился, не так ли? Чем ты будешь заниматься еще другими вещами? Если вы принадлежите категории Вира, то вам надо реализовать то, для чего вы здесь воплотились. Вы хотели практиковать, вам надо здесь практиковать. Вы именно для этого воплотились. Вам надо здесь много-много практиковать. Это ваш полигон, это ваше место для практики освобождения. Если вы принадлежите категории Пашу, то вы родились, потому что вам этот мир казался привлекательным. Он казался привлекательным по сравнению с тем положением, в котором вы были ранее. И вы пришли сюда испытать опыт этого материального мира, понаслаждаться им. И вот здесь вам предстоит большая работа. Вам нужно опровергнуть свою точку зрения, что будто этот мир создан для наслаждения. Пересмотреть свои позиции, размышляя на тему четырех осознанностей. Например, размышляя над непостоянством. Этот мир непостоянен. Невозможно зацепиться в нем за что-то. Например, 30 лет назад, если бы мы здесь собрались, было бы очень весело. Кого-то бы вообще не было бы, может быть, или 40 лет назад. Кто-то бы плакал, кто-то бы играл, кто-то бы подрался. Если мы соберемся здесь через 30 лет или через 40 лет, тоже сложно будет сказать, здесь будут очень пожилые люди, дом престарелых. Если мы не доживем до этих времен. Пожилые люди будут. Это непостоянство, ничего с этим сделать нельзя. То есть мы не можем, как бы мы ни хотели наслаждаться этим материальным миром, это невозможно. Когда мы смотрим на этот мир как созданный для нашего счастья, это ошибочная точка зрения, и мы должны ее пересмотреть с помощью четырех осознанностей. И мы должны осознать, что наше драгоценное, уникальное человеческое рождение предназначены для освобождения, для просветления, реализации Бога. В этом состоит его уникальность. Драгоценное человеческое рождение означает, вы наделены всеми свободами, наделены интеллектом, наделены хорошим физическим телом, пониманием, связью с дхармой, с учениями и писаниями. Это признаки драгоценного человеческого рождения. И святые говорят, не сомневайся даже ни на минуту. Если у тебя есть драгоценное человеческое рождение, это большая редкость. Используй это драгоценное человеческое рождение, чтобы идти по пути освобождения. Мало кому так вот легко удается получить драгоценное человеческое рождение. Родиться в стране, где есть возможность слушать дхарму, возможность вести практику, не иметь изъянного ума, изъянного физического тела, иметь возможность практиковать. Все это признаки драгоценного человеческого рождения. Итак, святой Уддалака – это ход его мыслей, ход его размышления. Когда же, наконец, я смогу созерцать время, не вовлекаясь в него? Когда же я, живя в пещере со спокойным разумом, буду похож на камень в состоянии, где нет движения мысли? Так размышляя, Уддалака продолжал медитацию, но его разум не был спокоен. Иногда, однако, разум оставлял восприятие внешних объектов и оставался чистым. В другой раз он не хотел успокаиваться. Уддалака жил в лесу, и его сильно огорчали такие перепады состояния. Однажды он дошел до уединенного места в лесу, куда не ступала еще ничья нога. Там он увидел пещеру, которая оказалась подходящей для достижения состояния полного спокойствия. Она была приятна во всех отношениях, с цветами, лозами вокруг, с умеренной температурой внутри, блестела, как изумруд. Уддалака зашел в эту замечательную пещеру, принял позу медитации. Решив достичь состояния ума без внутреннего диалога, он сконцентрировал свое внимание на природе ума. И Уддалака так размышлял про себя. «О разум, какое отношение ты имеешь к этому видимому миру? Мудрецы не желают и близко подходить к удовольствиям, которые потом превращаются в боль. Тот, кто оставляет спокойствие, которое можно найти в себе, ищет вместо этого удовольствия вовне, оставляет прекрасный сад и идет в поле, полное ядовитых растений. Можно идти куда угодно, ты нигде не найдешь высшего спокойствия, если не успокоишь мысли. Поэтому оставь все надежды и желания. Все объекты, кажущиеся прекрасными, по природе своей не являются воплощенными или невоплощенными и не предназначены для твоего счастья. В ведической традиции существует путь или алгоритм освобождения души. Я его сейчас вам передам. Этот алгоритм, который показывает, в каком направлении мы двигаемся к Богу. Освобождение и просветление всегда связано с погружением в Бога, с подходом все ближе и ближе к божественной реальности. Мы не можем реализовать освобождение и просветление без Бога, обойти Бога на этом духовном пути. Это невозможно, потому что у будущего, у эго нет своего будущего. И освобождение и просветление возможно только в Боге, только в Абсолюте. Но Бог, Абсолют, есть наше собственное внутреннее Я, которое переживается в момент самадхи. Это есть, не есть нечто двойственное, на отдалении которого мы можем издалека, не приближаясь, боясь приближаться. Есть традиции, которые говорят, мы не будем приближаться к Богу. Бог всегда, Он отделен от нас. Мы вечная душа, мы будем издалека Его почитать. Мы не хотим быть сахаром мы хотим есть, вкушать сахар. Таковы традиции двойственных учений. На пути Адвайта Веданты мы говорим, с Богом можно сливаться, с Богом можно соединяться. И мы хотим быть и сахаром, и вкушать Бога. Мы хотим иметь полную свободу. Свободу быть сахаром, свободу не быть сахаром, свободу его вкушать или не вкушать, будучи им самим. Итак, это путь протягшего Адвайта Ситхов. Нам не нужна дистанция с Богом. Нам не нужны какие-то двойственные представления, ограничения. Если есть возможность эту дистанцию уменьшить, мы ее уменьшаем. Так каков алгоритм освобождения в классической традиции Адвайта Веданты? Это универсальная формула. Она звучит так, и мы сейчас можем ее практиковать. Сядьте с прямой спиной. Эта формула звучит так. Весь окружающий мир надо погрузить в органы чувств, индрию. И если вы сидите в позе медитации, то вы можете попробовать практически это сделать. Втянуть свое сознание от окружающих объектов к органам чувств. Например, если вы видите что-либо, при этом не обязательно закрывать глаза. Если вы видите что-либо, то со зримого объекта вы обращаете свое внимание на процесс зрения, на того, кто зрит, на сами глаза. Если вы слышите что-либо, вы втягиваете свое восприятие и обращаете внимание не на звук, а на того, кто слышит, на ухо и слуховое сознание. И так с каждым органом чувств. И, возможно, вы сделаете ряд важных открытий. Например, тот факт, что вы видите из-за глаза, а глаз видит из-за зрительного сознания, которое стоит за способностью глаза. Вы слышите из-за уха. Внешние объекты не существуют вне вашего уха. А ваше ухо слышит из-за слухового сознания. И несмотря на то, что все зримые, слышимые объекты воспринимаются снаружи, это не так. Они вами воспринимаются внутри. То есть то, что вы их воспринимаете снаружи, это иллюзия, это обман зрения, слуха. Все это внутри вас происходит. И ваша задача здесь обнаружить зрительное сознание, слуховое сознание. Таким же образом обнаружить обонятельное сознание. Обнаружить вкусовое сознание, стоящее за языком. И осязательное сознание. И вот если вы почувствуете, как внешний окружающий мир с его восприятиями начинает погружаться в индрии, в ваши органы чувств, что вы начали воспринимать реальность более субъективно, что вы начали прозревать, что звуки внутри вас, например, едет мотоцикл, вам кажется, он снаружи, но этот звук внутри вас. Если вы хорошо сосредоточитесь, вы почувствуете, как он вибрирует внутри вас на уровне анахата чакры. То вы прошли первое звено. Второе утверждение звучит так. Органы чувств надо погрузить в ум, в сознание. Говоря на санскрите, индрии погружаем в манас. Ваше зрительное, слуховое, обонятельное сознание присутствует в уме. И вот если вы отрываете восприятие от органов чувств, и погружаетесь в ум за чувствами, исследуете природу этого ума, вы делаете снова новое открытие. Для этого вам надо задать вопрос, что есть природа моего ума? Имеет ли она вкус, цвет или запах? Связана ли она вообще с органами чувств? Со зрительным сознанием, обонятельным, слуховым? И когда вы начнете воспринимать ум как пустоту, как пустотную природу, не зависящую ни от чего, отдельную от объекта, от органов чувств, и ваше сознание почувствует некую независимость, это значит, вы прошли эту стадию. И следующая формула звучит так. Манас надо растворить в Будхе. И теперь, когда вы осознали свой ум как независимый от органов чувств, нужно исследовать и обнаружить чистое сознание. Будхи – это духовный разум, чистое сознание внутри нас. Ум можно уподобить операционной системе, а будхи можно уподобить пространству чистого сознания. И вот процесс освобождения заключается в том, чтобы погрузить внешний мир в органы чувств, органы чувств погрузить в манас, в понятийный ум, манас погрузить в будхи, чистое сознание. И когда вы в процессе медитации входите в состояние вне ума, в неконцептуальное состояние чистой осознанности, и переживаете свое сознание как распахнутое бесконечное сознание, без центра, без границ, без признаков, без определений, но в нем еще есть некая ваша личностность, некая субъективность, это действует будхи. Наконец, последнее звено в этой цепи звучит так. Будхи погрузить в атман. И теперь, когда мы проникли в эту чистую субъективность, без имени, без формы, без признаков, и обнаружили ее, ее нужно глубоко исследовать методом атма-вичары, и отдать его Богу, тому, что вне субъекта, вне объекта. Вот это универсальная ведическая формула достижения освобождения от сансары. Видимый мир погрузить в индрии, индрии погрузить в манас, манас погрузить в будхи, будхи растворить в атмане. Это другой вариант пятеричной формулы самоосвобождения. Двойственность постепенно исчезает, но она полностью исчезает только в атмане. Есть тонкие субъективно-объективные различия в астральном теле, в ментальном и причинном. Полностью они исчезают только в атмане. Есть разные уровни божественных миров, и если речь идет о сварга-локе, о сансарных небесных мирах, там есть заслуга, которой божественные существа наслаждаются. И пока эта заслуга не исчерпается, они будут ею наслаждаться. Когда она наслаждается, то божественное существо за 7 небесных дней, а один небесный день равен примерно 10 тысячам лет в мире людей. Такое божественное существо, у него вянет гирлянда. Они все ходят с гирляндами. То есть гирлянда олицетворяет принцип чистой праны. И вдруг гирлянда начинает вянуть. Значит, прана ухудшается. от их тела начинает исходить запах, чего ранее не бывало. В мире богов этого не происходит. И они не могут больше находиться на лотосном троне в своем дворце. Это как в мире людей, и другие боги начинают от них дистанцироваться. Это подобно тому, когда человек стареет, его форма тела тоже изменяется, и он как бы уже от общества так тоже отходит. И за 7 небесных дней своим божественным зрением они видят место своего нового рождения. Так действует их карма, и это место определяется в соответствии с кармой. Даже если он жил в мире богов, то он может воплотиться в мире людей. В более высоких мирах механизм кармы для просветленных не действует. Просветленные действуют, исходя из единства с Абсолютом, там нет причинно-следственных связей, причинно-следственных отношений. Причинно-следственные отношения, как они звучат? Есть действие, карма, есть последствия, результат кармы, кармабхала. Совершая карму, ты получаешь кармабхалу, результат. Но карма зависит от того, есть ли у вас менталитет делателя, чувство привязанности к результатам делания. И в божественных мирах святые и божественные существа не имеют кармы, потому что у них нет менталитета делателя. Они пребывают в сахадж-самадхи, в единстве с Абсолютом, и через них происходит игра. А если происходит игра, то и плодов кармы тоже нет. Есть божественные существа, которых ничего не держат. Они играют там. Это не то, чтобы их что-то держит. Они едины с Абсолютом. Но их роль такова, что они не сливаются с Абсолютом, они уже едины с ним, но они являются творческими манифестациями. У них нет проблемы достижения освобождения, потому что они уже свободны. Они не те ситхи. Не нужно сливаться с Абсолютом тем, кто с ним слился. У них нет разделенного восприятия, несмотря на то, что они имеют имя, форму и некое подобие субъективности, это не личности отдельные от Бога, они слиты. Они являются игровыми манифестациями Абсолюта. Да, но эта майя для них не является проблемой. То есть майя, она материальная природа, для таких существ она неплохая, она не несет им страдания, там нет фактора непостоянства, как в этом мире. Она выглядит иначе. Это для нас материальный мир является сансарой, областью неведения, областью страданий. Потому что наше видение так видит материальный мир и природу. А прокрити, материальная природа божественными существами, видится по-другому. Они вне нее находятся. Например, Брахма. Можно ли сказать, что Брахма привязан к творению Вселенной, к своему статусу, положению Брахмы-творца? Нет. Это его долг, это его служение, сева. Все боги, такие как Брахма, Вишну, Шива, Дататрея, Лакшми, Сарасвати, они освобожденные существа. У них есть служение. Это их долг, и одновременно это лила Абсолюта. Но, боюсь, мы все равно не сможем объяснить логикой и сознанием божественных существ. Но мы не видим прокрити, мы видим материальную энергию по-другому. И она для нас не майя, она для нас сансара. Потому что наши викальпы, проекции нашего ума, искажают такое видение. Это подобно тому, как если лежит веревка, и вы идете в темноте. В темноте ваши познавательные способности ограничены, вы видите хуже. Вот если бы вы ехали на машине, и хорошие фары вы посветили, вы видите, это веревка. Вы идете в темноте, у вас слабое зрение еще, и что-то лежит длинное, и вам кажется, что это змея. И у вас возникает страх. Но представление о змее и страх, который родился в вашем сердце, все это викальпа, проецирующая сила. А змеи реально нет. Я слышал, у психиатров, у психологов есть такая классификация, есть разновидность психических заболеваний или фобии, она называется синдром подмены кота. Человеку кажется, будто его кота похитили какие-то внеземные существа и подменили. И будто они вместо кота прислали какого-то своего представителя, и он принял облик кота, но это не кот. И он приходит к психологу, психотерапевту и жалуется, что ему кажется, будто его кота подменили. И психотерапевт с таким видом понимающим слушает, да, я вот как я вас понимаю. И затем он дает какие-то лекарства или проводит сеанс психоанализа и убеждает его, каким-то образом меняет его точку зрения. И вот примерно со взглядами на Вселенную у нас то же самое. Нам кажется, будто Вселенную, Божественную Вселенную подменили сансарой, майей. Это очень сильно укоренилось, это и есть кармическое видение обусловленных живых существ. Mm-hmm.